Глава 10. Пустынная нищета. Радуйся, оставший имение и возлюбивый нищету Христову. Радуйся, ленивых подвигнувый твоими христоподражательными нравы. Радуйся, чудесных вод, умолением наполнивай обители твои ограду. Радуйся, брашны, неведомо принесенными, алчны братья, сотворивай отраду. Апостол Павел, по его собственным словам, день и ночь работал своими руками, чтобы не жить на чужой счет и не быть никому в тягость, хотя как благовестник спасения имел на то полное право. Такого же правила строго держались и святые подвижники Христовы. Тоже узаконил свои обители и преподобный отец наш Сергий. Он строго запрещал братьям выходить из монастыря для собирания по селам и деревням подаяния от мирян на обитель. Каждый инок должен был доставать сам для себя пропитание трудами рук своих, а в случае недостатка просить и с терпением ожидать милости от Бога. Так учил он и словом, и собственным примером. Понятно, что это было нелегкое правило даже и для такого монастыря, который находился недалеко от мирских селений и чаще посещался богомольцами. А обитель преподобного Сергия в то время была в полном смысле слова пустынью. Случалось, что недоставало вина для совершения литургии, пшеницы для просфор, фимиама для кождения. И тогда пустынники терпели лишение божественной литургии. Недоставало воска для свеч или для лампад, они зажигали березовую или сосновую лучину, которая с треском и дымом светила их чтению и пению. И вот при таком-то освещении они отправляли утреннюю или всеночную службу, с трудом читая в полумраке каноны и псалтирь. Нужно ли говорить, что такое служение было не менее приятно Богу, как и торжественная служба, совершаемая в величественных храмах при свете бесчисленных лампад и множества светильников? А сердца святых подвижников горели тише и яснее всяких свеч, и пламень их молитвы трепетал воздыханиями из глубины сердечной, восходившими к престолу Божию. По свидетельству преподобного Иосифа Волоколамского, в обители Сергиевой бывала такая нищета, такое нестяжание, что и сами книги иногда писались не на хартиях, а на берестях, потому что у пустынников не было средств достать пергамента. Самая святыня не блистала тогда золотом, и поныне благочестивые поклонники с благоговейным удивлением рассматривают хранимые в Лаврской ризнице заветные памятники этой заветной нищеты, деревянные сосуды, употреблявшиеся преподобным Сергием при совершении божественной литургии и простое крашенинное его облачение. Сам преподобный игумен всего менее заботился о насущном хлебе лично для себя, и потому нередко случалось, что недостаток в пропитании ему приходилось терпеть прежде всех. И он, постившийся еще в колыбели младенческой, с благодарным сердцем переносил всякое лишение, подавая с собой пример всей братии. Так однажды у него не было ни хлеба, ни соли, и во всем монастыре ощущалась крайняя скудость в пище. 3 дня провел смиренный игумен без пищи, а на рассвете 4-го взял топор и пошел к одному из братьев по имени Даниил. «Слышал я, старче, — сказал он своему сподвижнику, — ты хочешь пристроить сени к своей келье. Позволь мне построить их для тебя, чтобы руки мои не были без дела». «Правда, — отвечал ему Даниил, — мне очень бы хотелось построить их. У меня уже все и для работы давно заготовлено. И вот только поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого». «Эта работа недорого тебе обойдется», — сказал ему Сергий. «Мне вот хочется гнилого хлеба, а у тебя он есть. Больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе, старче, звать другого плотника помимо меня?» Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба, которого он сам не мог есть, и сказал: «Вот если хочешь, возьми все, что тут есть, и больше не взыщи». «Хорошо», — сказал трудолюбивый игумен, — «этого с избытком довольно для меня. Побереги же до 9 часа. Я не беру платы прежде работы». Сказав сие, он крепко потянул себя поясом и принялся усердно за работу. С раннего утра до позднего вечера, несмотря на голод, он пилил, тесал доски, долбил столбы и при помощи Божией окончил постройку. Солнце уже скрылось за дремучим лесом, когда старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба, как условленную плату за труд целого дня. Положив их пред собою, подвижник помолился, благословил их и начал есть с одной водой, даже без соли. Это был его и обед, и вместе ужин. Некоторые из братьев при этом заметили, что когда он вкушал в поте лица заработанный им хлеб, то из уст его исходила пыль от гнилости хлеба, и, конечно, немало дивились великому терпению своего игумена, который и такую дурную пищу не хотел принять без труда. Так строго держался он заповеди апостола Христова: «Аще кто не хочет делать, ниже да яст». А взирая на его пример, и братья укреплялись в подвиге терпения. Но где люди, там и немощи. Нашлись такие, которые поголодали дня два и зароптали. Один из таких нетерпеливцев решился даже сказать от лица всех игумену: «Вот мы смотрели на тебя, все тебя слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся. Мы не в силах выносить такую скудость, такие гнилые хлебы». Преподобный игумен видел, что братья начинают овладевать дух уныния. Нужно было подкрепить их малодушие. И вот он созвал к себе всех иноков и с обычной кротостью повел с ними такую беседу: «О чем скорбите вы, братья мои? Зачем так смущаетесь? Уповайте на Господа, ибо сказано: «Возрите на древние роды и видите, кто веровал Господеве и постыдеся, кто веровал Слово Его и обманулся, или кто прибысть в страсти Его и оставися, кого из призывающих Его Он не услышал. Не я ли, — глаголит Господь, — не я ли податель всякой пищи, не я ли извожу плоды от земли и наполняю ими житницы, не я ли кормитель всего мира, питатель всей вселенной, подающий пищу всякой плоти, отверзающий щедрую руку свою во благо время, насыщающий всякое животное благоволением? Братья мои, и во Святом Евангелии Господь сказал: ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Немного ли паче вас, маловеры? А мы разве напрасно и бездельно подвизаемся? Мы ожидаем получить за свои подвиги жизнь вечную. Люты скорби, но сладок рай. Болезненно труды, но вечная за них награда. Не поленимся, братья. Потерпим хоть немного, чтобы получить нетленные венцы от Христа Бога, который сам говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши, ибо претерпев вы до конца, то и спасен будет». «Вот, — продолжал угодник Божий, — вы скорбите из-за недостатка пищи, но ведь это случилось на краткое время, ради испытания веры нашей. Ведь если вы перенесете это лишение, как подобает инокам, с верою и благодарением, то это самое искушение вам же послужит на пользу. Благодать Божия ведь никому не дается без скорби и искушений. Без огня, — говорит святой лествичник, — и золото не бывает чисто. А вот даст Бог, минует скорбь, дождемся радости. Ведь так обыкновенно бывает, что радость следует за скорбью. Вечер, сказано, водворится плач, а за утро – радость. Так и вы сегодня терпите оскудение хлеба и недостаток всякой пищи, а завтра Бог пошлет, вы будете наслаждаться в изобилии и ястием, и питьем, и всем потребным. Я, грешный, верую, что Бог не оставит места сего и живущих в нем». Так утешал скорбящую братью святой игумен, и Бог действительно чудесным образом оправдал веру его. Еще он беседовал с братьей, как послышался сильный стук в монастырские ворота. Привратник взглянул в окошечко и увидел, к воротам кто-то привез много хлеба. Будучи сам очень голоден, от радости он не отпер ворот и побежал преподобному. «Отче, — говорит он, — привезли много хлебов, благослови принять. Вот по твоим святым молитвам они у ворот. Отвори им, пусть войдут», — сказал игумен. Монастырские ворота отворились, и в них въехало несколько повозок, нагруженных печеным хлебом, рыбой и другими припасами для монашеской трапезы. Все прославили милосердие Божие, а преподобный Сергий весело сказал: «Ну вот, теперь вы алчущие, накормите кормильцев ваших, позовите их разделить с нами общую трапезу, угостите их и успокойте как следует». И немедленно он приказал ударить в било и всем идти в церковь. Тут он отслужил благодарственный молебен Господу Богу, милующему и питающему рабов своих, и только после сего благословил братьев садиться за трапезу. Все сели, и сам игумен стал отделять братью привезенными хлебами. Они были теплы и мягкие, как будто только что испечены, и на вкус были необыкновенно приятны, будто печены были с маслом, медом или с каким-либо благовонным зельем. Так некогда манна, сей хлеб ангельский, по выражению псалмопевца, имела для израильтян особенную сладость во вкусе. И преподобному Сергию за его дивное терпение взамен черствых корок гнилого хлеба послал Бог эту чудную пищу, ибо, по слову Давида, терпение убогих не погибнет до конца. За трапезою святой игумен сказал: «Где же тот брат, который роптал на заплесневевшие хлебы? Пусть войдет сюда и отведает, какую пищу послал нам Господь. Пусть при этом вспомнит царя и пророка Давида, который пепел, яко хлеб вкушал, и питье слезами растворял». Потом преподобный спросил: «А где же наши благодетели?» Но никто не мог ответить ему на этот вопрос. Все только смотрели в недоумении друг на друга. «Разве я не говорил вам, — сказал игумен, — чтобы вы пригласили их к трапезе? Почему же их нет?» «По слову твоему, мы звали их отче, — отвечали иноки. Мы даже спрашивали их, от кого все это прислано. Но они только сказали нам, что один христолюбец, человек богатый, прислал их издалека, чтобы передать тебе эти припасы. А трапезы отказались и говорили, что им дано еще другое поручение, которое должны также немедленно исполнить, и потому спешат в дорогу». Можно себе представить общее удивление, когда узнали, что хлебы привезены издалека, а между тем они были еще теплые, как бы только что вынуты из печи. Преподобный игумен воспользовался сим случаем для назидания своей братии. «Видите сами теперь, — сказал он, — что Господь не оставляет места сего и рабов своих, которые служат ему здесь с верою день и ночь и терпят с благодарением всякое лишение. Помните же слово апостола: «Имущий пищу и одеяние, сими довольны будем». Зачем нам излишне заботиться о телесных потребностях? Лучше будем всегда уповать на Господа, который пошлет все, что нужно и полезно и душе, и телу нашему. Тот, кто 40 лет питал в пустыне непокорных и неблагодарных израильтян, не спосылая им ману с небес и крастили досыта, разве не силен припитать и нас, ему работающих? Или его могущество и благость истощились ныне, и он перестал промышлять о своих созданиях? Нет, братья, как в древние времена, так и теперь – Он един и тот же Всеблагий Бог, всегда готовый подать нам все потребное для жизни нашей». Сильно подействовал этот урок на малодушных, и с того времени не было слышно ропота при случавшихся недостатках в чем-либо. А между тем, рассказывает блаженный Епифаний, к большому укреплению веры в промысел Божий и на другой, и на третий день неведомые благотворители присылали в обитель обильную пищу для братьев. Так Господь оправдывал упование своего избранника на его божественное промышление. Не раз, впрочем, и в других случаях, когда сего требовало или назидание братья, или же вообще человеколюбие, вера преподобного Сергия проявляла себя с той силой, какую присвоит ей Христос Спаситель, когда говорит: «Вся илика аще воспросите в молитве верующие, приимите». Был, например, такой случай, возбудивший сперва ропот, а потом обратившийся во славу Божию по молитвам угодника Божия. Когда преподобный избирал себе место для пустынного безмолвия, он вовсе не заботился о том, чтобы иметь воду поблизости. Трудолюбивому подвижнику даже было приятно носить ее издалека, дабы тем еще более утруждать свою плоть. Так было до 7 лет по основании обители. Но с умножением братьев недостаток воды становился все ощутительнее. Не раз братья жаловался ему, что приходится далеко ходить за водою, и некоторые, менее терпеливые, даже говорили ему с упреком: «Для чего на таком месте построил ты обитель?» На это преподобный отвечал: Я хотел здесь безмолвствовать один. Богу угодно было воздвигнуть здесь обитель во славу Его Пресвятого имени. Дерзайте в молитве и не унывайте. Если Он в безводной пустыне дал воду из камня непокорному народу еврейскому, то неужели Он оставит вас, работающих Ему на сем месте день и ночь? Раз после такого наставления братья, он взял с собою одного инока и пошел с ним в лесной овраг под монастырем. Тут он нашел немного дождевой воды, преклонил над нею колено и помолился так: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и землю, и все видимое и невидимое, создавший человека и не хотящий смерти грешника, молим Тебя мы, грешные и недостойные рабы Твои, услыши нас в час сей и яви славу Твою, как в пустыне чудодействовала крепкая десница Твоя, от камня воду источив, так и здесь яви силу Твою, даруй нам воду на месте сем, и да разумеют все, что Ты послушаешь боящихся Тебя и имени Твоему славу высылающих Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Так молился угодник Божий, едва произнес он эту молитву и осенил крестным знаменем место, где стояла дождевая вода, как вдруг из-под земли пробился обильный источник холодной ключевой воды, и она потекла быстрым ручьем по долине. С той поры многолюдная обитель Сергиева не имела недостатка в воде. Преподобный Епифаний, ученик Сергиев, свидетельствует, что бывали исцеления от воды сей, и даже издалека присылали за нею для болящих, так что ручей тот получил прозвание «Сергиева река», и в этом наименовании сказалось чувство благодарности к угоднику Божию. Но смиренный чудотворец, узнав об этом, призвал к себе старейших из братьев и сказал им: «Братья мои, ведь не я вам воду дал, это Господь милосердый утешил нас, недостойных, Своей милостью. Зачем же вы зовете источник моим именем? Причем тут я, грешный?» И с того времени братья из послушания к заповеди своего святого Аввы мало-помалу отвыкли от всего наименования.